«Ну что скажешь, дружок?» Несмотря на ласковое обращение, в голосе Николая Ивановича не было ничего дружеского. «Твои корешки как сквозь землю провалились, а ты здесь на моих харчах жируешь. Так с кого мне спрашивать-то? Видно, с тебя придется. Расскажешь, какую вы против Николая Ивановича хитрость придумали». Буря в своих дурацких темных очках угрожающе навис над каратистом. Вряд ли он был сильнее, просто Сергей окунулся в жизнь, в которой физическая сила не определяла положение человека. Здесь главенствовала способность проливать кровь, а вид Бори не давал оснований сомневаться, что такая способность у него развита достаточно хорошо. «Подождите, подождите! Можно попробовать через эту мартышку, Зойку, Светкину подругу. Она найдет Светку, Светка живет с Алексом, а Алекс знает, где Кривуля». «Попробуй», — охотно согласился Желтый. «Только помни, если ничего не получится, ты в эту комнату уже не вернешься. Прямиком в подвал. Боря, ты показывал ему подвал?» Тот отвратительно улыбнулся одной половиной рта, будто скривил издевательскую гримасу. Подвал на даче был глубокий, темный, сырой и предназначался явно не для того, чтобы хранить зимние запасы яблок, компоты и варенье. И пахло из него не тем, чем обычно пахнет в дачных подвалах. В привычный дух затхлости и плесени вплетался страшноватый кисловатый запашок, какой явственно ощущается у забора бойни. Они поехали втроем. Каратиста запихнули на заднее сиденье джипа. Рядом устроился Боря, который, судя по всему, ходил у Желтого главным подручным. А гориллообразный парень с длинными руками и выступающим подбородком сел за руль. Зойка торговала в ларьке на Магистральном проспекте. Сергей как-то заглянул к ней и даже вдул разок на узкой твердой кушетке, поставленной у задней стены для неизвестно каких, а на самом деле хорошо известных целей. Найти ларек не составляло труда, но если попасть на другую смену, то ниточка поиска оборвется. На счастье каратиста и свое несчастье Зойка оказалась на месте. «Иди, приведи ее», — процедил Боря. Сегодня он был не только в черной кожаной куртке, но и таких же облегающих штанах. Все время он со стервенением жевал резинку. «Только не вздумай рыпаться!» Выйдя на оживленную улицу, каратист испытал острое желание стрекануть в ближайший двор и навсегда скрыться от Алекса, Кривули, Желтого, Бори. Они все стоили друг друга. Но и он стоил их, потому бежать ему было некуда. «Привет!» Стараясь не напрягать шею, он склонился к окошку. «Выйди на минутку. Посидим в машине, музыку послушаем, поговорим». Увидев знакомое лицо, Зойка приветливо улыбнулась. «Чего это ты такой перевязанный?» «Убить хотели», — глухо ответил он. «Ой, кто?» «Выходи, расскажу». «Сейчас закроюсь, только мне долго нельзя». Сергей подвел Зойку к джипу и открыл заднюю дверь. Мелькнула черная кожа, и девчонку будто вихрем втянула внутрь. Хлестко прозвучала оплеуха. «Вперед садись!» — рявкнул Боря, и дверь захлопнулась. Каратист выполнил команду, и джип резко рванулся с места. Сзади раздавались ругательства, стоны и звуки ударов. Хотя прошло всего несколько секунд, Зойка была основательно избита. Губы разбиты, из носа течет кровь. Внезапность и жестокость нападения вызвали у нее шок. Она даже не сопротивлялась, только тихо повторяла одно и то же. «За что? За что? За что?» «Раздевайся, сука, быстро!» «Да не так! Все снимай!» Это требование было ей понятно, и она сноровисто разделась догола, ожидая дальнейших команд и готовая выполнить каждую из них. «Видишь пику? Видишь пику? Я спрашиваю!» Боря орал, как невменяемый. «Сейчас сиськи отрежу! Не надо, не надо, я и так все сделаю!» Джип с затемненными стеклами несся по оживленной улице. Громко играла музыка. Глядя со стороны, никто не смог бы догадаться, что происходит внутри. «Где эта, блядь, Светка? Где она? Говори!» «Дома. Зеленая 8. Флигель во дворе». «Кто еще там? Живо! Говори живо!»
«Она с Алексом и бабка. Больше никого».
«Сейчас вызовешь ее, поняла?» «Поняла, я спрашиваю?»
«Поняла».
«Одевайся, сука. Жарить тебя после будем». Достав телефон, Боря повторил адрес. «Давайте. Ждем». Зеленая улица располагалась на окраине, в поселке Котовского. Они подъехали к первому дому и остановились. Через несколько минут подкатил второй джип с тремя бойцами. «Иди зови. Скажешь, ограбили, нужна помощь. Если что...» В лицо Зойки ткнулся кургузый ствол Макара. «Сразу завалю, поняла? Сразу! Поняла, я спрашиваю!» Зойка кивнула.
«Дайте что-нибудь кровь вытереть.
Платьем оботрись. Или так иди. Сейчас твоя рожа никому не нужна». Джипы бесшумно подкатились к восьмому номеру. Покосившийся саманный домишко с наглухо закрытыми ставнями производил впечатление нежилого. Хилый заборчик, ветхая калитка. «Иди, Зоя», — вежливо попросил затянутый в кожу ублюдок, и это получилось еще страшнее, чем когда он ругался. «Вызовешь и все. Больше тебя никто не тронет».
«Правда?»
— с замиранием сердца спросила Зойка. Все лицо у нее распухло, губы превратились в лепешки, нос напоминал лопнувшую от спелости грушу. «Зуб даю!» Боря щелкнул ногтем о золотую коронку. Прикрывая ладошкой разбитое лицо, девушка вошла в калитку. Через несколько минут следом устремились трое быков. Они двигались пружинисто и бесшумно, как волки, настигающие добычу. В глубине двора раздался короткий вскрик и несколько глухих ударов. Вскоре бойцы вышли обратно. Двое тащили обмякшего Алекса, один вел за руки девчонок. Зойка шла спокойно, Светка дергалась и пыталась вырваться. Алекса и Светку запихали во второй джип, Зойку вернули на место. Улица оставалась пустынной. Если кто-то что-то и видел в окна, то вмешиваться не стал. Завершив операцию, боевые машины бандитов направились на базу. Во дворе дачи Николая Ивановича опомнившаяся Светка набросилась на Зойку и вцепилась ей в волосы.
«Ах ты, шалава, сдала меня с потрохами, а клятву забыла. Если бы не я, ты бы весь срок французскую мадеру пила. Посмотри, что он со мной сделал», — вяло отбивалась Зойка. «Заставил, хотел груди отрезать. Да отпусти ты!»
Ногтями она вцепилась подруге в лицо и резко рванула. На щеках Светки вспухли багровые полосы. Закричав, она отскочила. «Ну я тебя урою!» В ярости бросилась вперед Светка. «Разнимите их!» Раздалась с крыльца команда, отданная уверенным и немного ленивым барским голосом. «И отведите в сарай!» Сарай из красного кирпича стоял в углу участка. Снаружи он напоминал хороший крепкий дом, а изнутри — ангар для легких самолетов. Посередине пятачок 2х3 был засыпан несвежим сеном. С девушек быстро сорвали одежду и вытолкнули на солому. Обе испуганно озирались на сгрудившихся вокруг парней. Каратис стоял рядом с Борей, как один из своих, а Алекс полулежал на цементном полу. На шею ему, словно ошейник, накинули удавку. Николай Иванович в сопровождении свиты из десятка коротко остриженных быков зашел последним и приказал закрыть ворота. Под высоким потолком вспыхнули яркие лампы. Он был в прикольном прикиде. заправленные в ковбойские сапоги-джинсы, расстегнутая на груди клетчатая рубаха с ярким шейным платком, настоящая стетсоновская шляпа, неизменные очки с желтыми просветляющими стеклами. В руке хозяин держал два больших кухонных ножа и собачью плеть. «Держите!» — он вручил девушкам ножи. «Хотите, паритесь до конца, хотите до первой крови. Начали!» Их толкнули друг к другу. Но ни Зойка, ни Светка не были готовы к такому обороту дела. Они стояли неподвижно, и ножи были опущены к земле. В воздухе свистнула плеть, бледные ягодицы Светки рассек кровавый рубец. Еще свист ремня, и такой же рубец косо перечеркнул спину Зойки. Вторую плеть держал в длинной руке гориллообразный водитель. Девчонки продолжали стоять и тут же получили по второму удару. Вывод о том, что от них требуется, напрашивался сам собой. «Значит, продала меня шалава!» Заводя сама себя, Светка выставила вперед нож и двинулась к противнице. «Все хорошее забыла, клятву забыла!» Пригнувшись к земле и расставив руки, девушки кружились в зловещем танце, выставив перед собой остро отточенные клинки. Они то бросались вперед, то отскакивали, наносили удары и уворачивались, подпрыгивали и приседали. Девичьи тела покрылись потом, упруго подпрыгивали Светкины груди, свободно раскачивались более мягкие Зойкины. Когда они нагибались и приседали, открывались новые ракурсы, и зрители возбужденно сопели. «Работайте живее!» Плеть хлестнула Светку по плечам. Она сделала резкий выпад, Зойка отскочила и тоже взмахнула ножом слева направо. Клинок описал сверкающий полукруг и едва не задел подбритый Светкин лобок. Зрители одобрительно зашумели. «А ты сейчас клятву помнишь?» — спросила Зойка, внимательно следя за оружием противницы. «Меня заставили так же, как тебя сейчас заставляют. Нас обеих заставили!» «Хватит болтать!» Плетка обвелась вокруг Светкиных ног, и она снова прыгнула вперед, достав предплечье соперницы. Потекла кровь. «Молодец! Кали ее!» — возбужденно закричали вокруг. Зойка бросила нож и зажала рану. «Мочи! По горлу давай!» — надсаживался Боря, и каратист подумал, что он действительно ненормальный. Нож в руках Светки описал полукруг и упал на землю. В ангаре прокатился вздох разочарования. «Мочалка позорная!» — злобно выкрикнул Боря. Николай Иванович поднял руку, шум сразу смолк. «Этих ко мне, а баб в работу!» — деловито распорядился он и вышел. Возбужденно сопящая толпа набросилась на потных окровавленных девушек, подминая их и вдавливая в солому. «Значит, решил от меня избавиться. Думал, это так просто». Николай Иванович поднес настольную лампу к груди Алекса. Стеклянная колба лампочки была аккуратно разбита, и раскаленная спираль зловеще желтела. Когда расстояние сократилось до нескольких миллиметров, между вольфрамовым волоском и кожей с треском пробежала искра. Тело сотряс электрический удар. «Да врет он, гад, врет!» — истошно кричал Алекс, зная, что признаваться ни в коем случае нельзя. Это верная смерть. «Он в карты продулся и хочет свои расклады на меня перевести!» «А как ты за мной гнался, скотина?» Каратиста мутило, и он старался смотреть в сторону. Стрелял в спину. «Это я тоже вру?» «Конечно, врет! Неужели из-за картошки я бы такое придумал? Да я вас всегда уважал как отца!» «Как отца — это хорошо!» Спираль с шипением вгрызлась во влажную кожу. Алекса выгнуло дугой, что-то щелкнуло, и верхний свет погас. Черт, опять! Пойди, вруби пробки! Боря поспешно метнулся выполнять распоряжение шефа. Николай Иванович отложил лампу. — А где твой дружок? — Массажист. — Чего это вы оба спрятались, если не виноваты?
— Да мы не прятались. Не прятались мы.
Алекс хватал ртом воздух, с трудом приходя в себя.
— Он, гад, все брешет. Но откуда у нас люди, чтобы его по всему берегу искать? Кто мы такие?
Он чувствовал, что дальнейших пыток не перенесет.
— Это верно.
Вы никто, — согласился Желтый.
Тут у него действительно концы с концами не сходятся.
И повернулся к каратисту.
— Слышь ты, если у них столько бойцов, зачем тебя просить? Сами бы грохнули меня, и все, если б, конечно, смогли.
Вновь загорелся свет, и Желтый протянул руку к приспособленной для пыток настольной лампе.
— Видно, придется и тебя прижечь.
— Постойте! — всполошился каратист. — Давайте туда поедем. Я место покажу. Там и кровь осталась, и гильзы. Сразу убедитесь. — Поехали! — обрадованно подхватил Алекс, надеясь хоть ненадолго отодвинуть мучение. — Там сразу все увидите. Желтый подумал несколько секунд. — Давайте съездим. Там все выясним. Все до конца. И небрежно бросил вернувшемуся Боре: «Захвати с собой лопаты». Каратист не точно указал место. Он ошибся метров на 40. Долго лазил по земле, обнюхивал каждую травинку, но ничего подтверждающего его рассказ не находил. А Алекс все время поворачивал голову, отыскивая дуб с приметно изогнутым стволом. Если пистолет все еще лежит в дупле, только чтобы не дергаться зря, вдруг отпустят. Отдернешься — еще хуже будет. «Вот, вот кровь!» — в очередной раз вскричал каратист и тут же упавшим голосом поправился. «Нет, это не то. Показалось». Желтый в ковбойском наряде картинно прислонился к дереву. «Значит, оба врете. Тогда выбирайте, в одну яму вас класть или в разные». Боря и гориллообразный заржали. Алекс с пронзительной отчетливостью понял — не отпустят. После того, что они видели, оба стали опасными свидетелями. Даже если отбросить все остальное, этого достаточно, чтобы закопать их прямо здесь, под шуршащими деревьями. Все тело ломило, разламывались суставы, огнем пекла сожженная кожа. Сил не было, но надо было собраться на один рывок. Как, прыгая в холодную воду, Алекс бросился бежать. Ветки секли лицо, сучки цеплялись за рубашку, но он не обращал на это внимания. «Ты что? Стой, сука!» — с секундным запозданием донеслось сзади. «Хуже будет!» Еще через секунду за ним побежали. Тяжелый топот, хруст веток, злая матерщина за спиной гнали его вперед, как попутный ветер разгоняет парусник. Только не промахнуться, не пролететь мимо. Но дерево действительно оказалось приметным. Прижавшись к грубой, пахнущей пылью коре, он сунул руку в расщелину и сразу ухватил ТТшник за рукоятку. Тряпка, в которую он завернул оружие, развернулась и осталась только на стволе. Развернувшись всем корпусом, он взвел курок и тут же надавил спуск. До бегущего на него Бори было не больше 2 метров. Лицо бритоголового исказилось, но он уже... ничего не мог сделать. Бах! Длинное пламя прожгло тряпку и, казалось, проткнуло грудь бритоголового. Словно срубленное дерево, он рухнул Алексу под ноги. Темные очки запрыгали по траве. Бах! Летящий следом горилла наткнулся на пулю и, заверещав, как заяц, припал к земле. «Не надо! Не надо! Бах!» Крик оборвался. Ничего не соображая, Алекс бросился назад. У него не было никакого плана действий, не было и чувства мести. Лишь одна мысль билась в голове — сколько осталось патронов? Николай Иванович так и стоял у дерева, но выстрелы и предсмертные крики подручных произвели на него разрушающее впечатление. Он был парализован ужасом и не мог пошевелиться. В кинобоевиках герой обязательно произнес бы красивый монолог перед тем, как расквитаться с врагом, но у Алекса язык присох к гортани, и в голове царил полный хаос. Ему было не до разговоров, но указательный палец мог сгибаться. Бах! Ковбой ударился о дерево головой и сполз вдоль ствола на землю. Алекс осмотрелся. Каратиста нигде не видно, да он ему и не нужен. Подбежав к берегу, Алекс забросил пистолет как можно дальше в озеро и, продираясь сквозь заросли, пошел в сторону города. В крутом боевике он должен был собрать оружие убитых врагов и вернуться на выручку девчонкам, но такой подвиг был свыше его сил. К тому же им не грозит ничего больше того, что они уже получили. Бабы есть бабы. Судьба его решилась сама собой, в Дураевку. Хорошо бы взять Кривулю. Это он научил его пользоваться оружием. Он подсказал спрятать здесь пистолет и тем самым спас ему жизнь. Но Вовчик парень тертый, он не пропадет. И не все его тайны Алексу удалось разгадать. Когда Вова Рогалев познакомился со Славкой Зименцом, он еще не прозывался Кривулей. Рослый 15-летний парень учился в 8 классе. Ни с блатными, ни с приблатненными не кентовался, а потому кликухи не имел. Если, конечно, не считать школьных прозвищ, которые обычно как шелуха осыпаются после выпускного бала. Он много читал, любил детективы, причем увлекался не пресным советским милицейским романом, действие которого развивалось в узких рамках, установленных ведомственной и государственной цензурой, а крутым западным чтивом, просачивающимся сквозь плотные заслоны официальной идеологии. Иногда какой-то журнал вдруг публиковал Чейза или Стаута. Иногда на запрещенном и регулярно разгоняемом книжном рынке удавалось купить сброшурованную перепечатку нелегального перевода. Это уже был сам издат, с которым шутки плохи. Вовчик старательно делал вырезки из журналов, сам сшивал их и мастерил обложки. Содержание их он выучивал практически наизусть. Жил он с матерью в ветхом двухэтажном доме на 8 семей в самом центре Лысой горы. Отсюда было рукой подать и до городского центра. 10 минут ходьбы, и ты на проспекте Марса. Но когда темнело, Лысая гора превращалась в отрезанный от материка цивилизации дикий остров. Телефоны в аварийных домишках не водились. У ближайшего автомата на Богатяновском спуске постоянно разбивали трубку. Если что, надо бежать в общежитие на соляном спуске. Вечером путь домой становился долгим и опасным. Ни одного фонаря. 9 месяцев в году непролазная грязь. Злые стаи бродячих собак, а главное — речпортовская шантропа. Бродяги, бомжи, подвальные проститутки облюбовали для ночлега десятки отселенных под снос зданий. Целые пустые кварталы пугающе чернели провалами выбитых окон. Кое-где внутри запаливали костерки, с одной стороны доносились хриплый смех и сладострастные стоны, с другой — пьяные песни, с третьей — ругательства, звуки ударов и звон разбиваемых бутылок. Вовка здесь вырос, а потому привык и воспринимал все как данность. Месяц назад порезали соседа. На той неделе средь бела дня изнасиловали почтальоншу, вчера напали на него самого, но он отбился припасенной цепью. Значит, такова жизнь.
Он долго думал, что все остальные тиходонцы тоже бегают в дворовый туалет, греют воду на плите в выворках и носят с собой кто шило, кто отвертку, кто молоток. Вовкин отец работал электриком на заводе. Однажды, когда он чинил входной понижающий трансформатор, похмельный сменщик включил рубильник и одним движением сделал сразу три дела. Осиротил Вовку, устроился на 3 года в тюрьму и оставил завод без специалистов по электрической части. Начальство в горячах пообещало матери дать квартиру, но когда острота момента прошла, обещание было забыто. Рогалевы, как и все на Лысой горе, ждали сноса. Тогда, после переселения в отдельные квартиры с газом и горячей водой, и должна была начаться настоящая жизнь. А пока жили как бы предварительно, на черновик. Многие не доживали до чистого листа, и унылый желтый автобус перевозил их из временного неблагоустроенного жилья в еще менее благоустроенное, но постоянное. Да и у остальных мечта никак не могла обрести материальные формы. Принцип отселения был непонятен и в районных инстанциях тщательно засекречен. Попытки выяснить, почему одним дали квартиру, а другим нет, ни к чему не приводили. Ясно было одно — материальный достаток и возможность скорого отселения находятся в прямой зависимости.